у Василия Ивановича не могло быть детей. Соломония Соборова, первая его жена, этого не сообразила вовремя. И, видимо, сообразила потом, потому что она, как говорят историки, сейчас действительно забеременела и действительно, будучи постриженной в монастыре родила сына. Но, так или иначе, Василий разводится с первой женой и женится на вот этой самой Елене Глинской. Биография Глинских тоже представляет интерес. Когда Витовт в 1399 году был в пух разбит татарскими войсками Едигея и Кутлук Тимура, он бежал, и с ним был находившийся в его войске, кажется, сын Мамая. Сын или внук, вот я сейчас точно не могу сказать, тоже по имени Мамай. Витовт заблудился, Мамай его водил. Наконец Витовт взмолился ему: ты меня выведи, я тебе, значит, дам поместье. Ну, тот его сразу вывел и получил поместье Глины, по которому род и стал, получил фамилию или прозвище сперва Глинских. То есть Иван Грозный по вот этой линии материнской прямой потомок Мамая. Теперь от кого он родился? Он родился от Телепнева Овчины, боярина, который был любовником этой самой Елены Глинской. То есть род, вот тот самый род Рюриковичей, род потомков Даниила Александровича, кончился на Василии. Вот, и перед нами человек, который по тогдашним правам престола наследия в случае... Если у Соломонии Соборовой действительно родился ребенок, не имел никакого права на престол. На престол право имел вот этот самый сын Соломонии Соборовой. И второе, что надо не забыть. Если бы даже сын Соломонии Соборовой и не имел права на престол, то он имел право на тот удел, который первоначально был дан его отцу, тоже, так сказать, возможно, не отцу, Василию Ивановича, то есть весь север России, включающий Тверь, Новгород, Псков там и весь русский север. Ну что еще сказать в ответ на вот все эти самые вещи? У нас был один Иван Грозный, а скажем, в Риме таких было несколько: Калигула, Нерон, Тиберий там и так далее, и так далее. Если мы покопаемся во французской, в немецкой, в английской истории, мы найдем таких голубчиков такое количество, что, простите, России не снилось. У нас было очень сдержанное, скажем, судебное законодательство. Опять же, я говорю про допетровскую Русь. Мы ведь очень многое воспринимаем как жестокость. Ну, например, если человек приходил с доносом, его отправляли на пытку. Он должен был под пыткой или... доказать, повторить свой донос или отказаться от него. Ну, товарищи, представьте себе, что если бы всех людей, которые в 30-х годах писали доносы на своих ближних, отправляли бы сперва на дыбу и били кнутом, и, значит, выламывали им члены и спрашивали, а точно ли это так? А точно ли ваш сосед действительно рассказал про государя-императора такой-то похабный анекдот, а может, это вам приснилось? А ну-ка, прибавьте ему еще, дайте огоньку подложим. Вот так. Вы знаете, видимо, не было бы 17 миллионов доносов. Дай бог, 17 штук было бы, и те бы, так сказать, кончились. страна действительно была на страшном подъеме, головокружительном. Росли города, множилось и население, и культура, и техника, и земледелие. Все вообще, по всем параметрам, страна умножалась и усиливалась. И вот развалить эту страну было невероятно трудно. Ему это удалось. Так, славный поход на Новгород, с которого фон Штаден, который поехал туда на одной лошади, вернулся с 150 телег с добром увезя. Славный поход на Новгород проходил так. Доехали до Валдая. В Валдае, значит, было приказано всем женщинам и девицам встать вдоль дороги. Грозный выбрал себе ту, которая ему показалась, изнасиловал тут же в санях и велел голый стоять на снегу, пока он не отъедет на 30 верст. Ну, с прочими женами и девами валдайскими, прочие опричники сделали то же самое. Так велась борьба с боярством, так велось устроение единой самодержавной власти на Руси и весь прочий бред, который со времен Кавелина нам не стыдно повторять. Население было перебито. Курбский говорит, что в первые 4 дня 64 тысячи человек было уничтожено. То есть практически город был просто вырезан. И резали своих. То есть, понимаете, ну никаким сумасшествием это не определить.